Глава 12. Арена. «Хорошо, удиви меня. На кой тебе сдалась арена?» Плинта оторвался от кружки с восстанавливающей параметры персонажа жидкостью и откинулся на спинку стула. В таверне, развернутой недалеко от ристалища, было людно, даже несмотря на создание нескольких сотен виртуальных этажей заведения. Лабиринт мы прошли без особых трудностей. На отборочном этапе устроители соревнований не стали изобретать что-то тяжелое и уникальное, ограничившись парой боссов с тремя заранее описанными способностями. Для меня так и осталось загадкой. Почему именно лабиринт? Мини-подземелье, в которое мы попали, имело линейную структуру. Не свернуть, не заблудиться, не поспать. Две комнаты, два босса и час времени. Ровно столько отводилось конкурсантам на преодоление отборочного этапа. Мы справились за 23 минуты, потеряв всего двух игроков. Боссы отборочного этапа имели 200-й уровень. Поэтому во время применения способностей массового урона низкоуровневым игрокам было не совсем комфортно. По сути, босса валили мы с Плинта. Ансценика и Эндиго по мере своих сил помогали. Остальная бригада игроков мрака не достигала 150-го уровня, поэтому босс для них был неуязвим. Лори к огорчению Плинта не было. Она с группой репетировала новую песню, желая порвать конкурентов в клочья уже во время первого отборочного этапа. Согласно негласному правилу, после успешного выступления участники следовали в ближайшую к месту проведения соревнований таверну, где в честь своей победы угощали всех и каждого. Стоит ли говорить, что цены в таверне были астрономические, а от народа, желающего получить халявную выпивку, нельзя было протолкнуться во всех 100 виртуальных копиях. Периодически в зале появлялись и исчезали отдельные люди или даже столики. Однако общее количество игроков оставалось примерно постоянным. Участники стартовали одновременно, поэтому с разницей в пару минут в таверну ринулась огромная толпа победителей двух злобных боссов — двурогого носорога и слизня. Первыми, как я уже успел выяснить, отборочный этап прошли игроки Поднебесной, вышедшие из ристалища через 3 минуты 43 секунды. Временная планка была задана очень высоко. Результаты отборочного этапа в общий зачет не шли, но Бихань четко дал понять — конкурентов его бойцам на этом турнире у него нет. Вторыми были представители Аструма — 5 минут с хвостиком. Феникса не было даже в тройке. «На кой?» — я поставил свой стакан на поднос носящегося между игроками официанта, после чего развернулся к разбойнику. «Хочу стать победителем!» «Вообще ни разу не аргумент!» Плинто усмехнулся, но тут же посерьезнел. «Я зарабатывал звание Кровавый слишком долго, чтобы бездарно его слить на арене. Разве кто-то будет относиться ко мне со страхом и трепетом, если я бездарно солью бой двум прыщавым очкастым студентам? Как бы персонажа не пришлось удалять после такого. Так что, будь добр, объясни мне истинную причину своего желания быть мясом». «Арена, как я понял, округляет игроков до 100-го уровня». Я замолчал, дождался подтверждающего кивка Плинта, после чего продолжил. «Значит, ничего серьезного не может быть применено». «Именно поэтому мы и будем мясом», — перебил Плинта. «У меня все серьезные закрывашки начинаются со 150-го уровня. Весь арсенал, которым я пользовался последние годы, — это способности 200-го уровня. Сейчас их не будет, поэтому я ничем не буду отличаться от новичка, впервые влезшего в капсулу. В чем смысл?» «Понимаешь?» Я сделал театральную паузу, вызвав со стороны разбойника гримасу недовольства. После чего продолжил. «Я хочу нарваться на всех, на кого только можно. Брошу перчатку в лицо Биханю и его бойцам, Эхкиллеру, Калатее, да всему миру. Хочу сделать так, чтобы среди участников арены каждый желал только одного. Чтобы случай вывел на бой с нами именно их». «Допустим, я знаю, как это провернуть». В глазах Плинта заплясали безумные чертики, которых боялся весь Малабар. Однако он вновь стал серьезным. «Только это никак не объясняет, каким образом ты планируешь превратить два куска мяса в бойцов. Повторюсь, но ни шаман, ни разбойник». «Я никогда не говорил о том, что буду сражаться на арене как шаман». Я картинно поднял брови в удивлении. «И никогда не говорил, что ты мне нужен как 100-уровневый разбойник. Это же действительно глупо — выходить на бой не сыгранной парой». «Тогда как?» — начал было Плинта, но тут его лицо озарилось в осознании моего глобального замысла. «У меня всего 16-й ранг дракона», — безобидно продолжил я, возвращая безумных чертей Плинта на законное место в глазах. Незаметно для окружающих, возможно, даже для самого себя, Плинта перешел в форму вампира, и на фоне его красных глаз чертики смотрелись очень гармонично. В таверне по-прежнему было полно народа, однако вокруг нас чудесным образом образовалось свободное пространство. Сидевшие рядом с нами игроки мрака вспомнили, что у них есть срочные дела где-то в далеких далях. Новые игроки отчего-то не спешили усаживаться на свободное место. Либо, если их перекидывало с других уровней таверны, понимали, что им уже хватит сидеть и отдыхать. Аура страха высшего вампира работала безотказно. «Даже страшно подумать, что будет с драконом, когда он выйдет на арену на 100-м ранге». Я продолжил картинно качать головой, играя роль ошеломленного новостью человека. «Нет же правил, что мы не можем пользоваться способностями своей расы?» «Знаешь, Махан, что-то мне захотелось вдруг прогуляться». «Если бы я не привык к тембру голоса Плинта в форме вампира, меня бы пронял такой озноб, что мурашки были бы величиной с кулак. Ух, как много бы!» Даже несмотря на закрытый режим ПВП, голос Плинта вызывал у стоящих рядом с нами игроков приступ зубной боли, увеличивая зону отчуждения еще больше. «Кого хочешь разозлить?» На меня уставились два серьезных красных глаза. Веселость из моего сознания испарилась, словно жидкий азот на открытом воздухе. Поэтому я ответил не менее мурашковызывающим голосом, чем у Плинта. Холодным и уничтожающим. Пропитанным этим самым азотом. «Всех! Чем больше народа будет жаждать нас уничтожить, тем лучше. Мне нужно заменить в сознании людей холодный расчет на яростную ненависть. Тогда они не заметят очевидного, и я заберу гробницу у них из-под носа. Вот главная цель арены». «Настя? С нами». «Еще 17 человек, где возьмешь?» «Рейд клана». Я едва не запнулся, отвечая на этот вопрос. Плинта понял, о чем идет речь? Неужели моя первая идея о гробнице настолько очевидна? «Не выйдет. Могут слить информацию». Плинта на мгновение задумался. «У меня есть правильные знакомые. Как ты относишься к независимым людям со стороны?» «Пофигу. Важна конечная цель». «Как я когда-то говорил, если существует два пути, правильный и неправильный, Махан обязательно выберет третий». После длительной паузы, во время которой каждый думал о своем, Плинта оттаял и превратился обратно в человека, сняв ауру страха с окружающих. В таверне только что облегченный вздох игроков не раздался. Окружающее пространство тут же наполнилось шумом и гамом. Игроки недоуменно переглядывались, словно не понимая, отчего мгновение назад хотелось выть волком от тоски, а сейчас всех распирало веселье и радость. Вокруг нас появилась сфера отрешения. «Не очень люблю, когда лишние уши греются», — пояснил Плинта, убирая свиток активации обратно в мешок. «Есть у меня мысли, как вывести народ из себя. Поверь моему многолетнему опыту. Вот что я предлагаю». Нам потребовался час, чтобы выработать стратегию игры на нервах наших соперников. Плинта жёг напалмом. Я даже не подозревал, что в этом небольшом и сухощавом разбойнике сидит столько злости на окружающий мир. Большую часть работ Плинта взял на себя, оставив за мной незначительные действия, общая суть которых сводилась к киванию головой и фразам «Таково мое решение. Если кому-то не нравится, приглашаю на арену, разберемся». Обсудили мы и предстоящие бои. Плинта справедливо предположил, что ранги драконов и вампиров — это не уровни, они повышаться не будут. Однако он прекрасно помнил громовой удар, с помощью которого мы вырезали игроков Картаса в Криспе. Прекрасно помнил дракошу, обладающего такой же способностью. Прекрасно помнил о своих способностях контроля и подавления. В общем, арсенал средств по превращению игроков в фарш на арене у нас был обширным. При этом Плинта настоял, чтобы первые битвы основной арены мы попробовали пройти сами, как разбойник и шаман. Цифра в миллион участников говорила о максимум 20 битвах, которые необходимо выиграть до финала. Поэтому раскрывать все козыри в первое мгновение нельзя. На стадии 1.32, даже 1.64, все начнут изучать соперников, Поэтому нам нужно максимально долго скрывать способности, с помощью которых мы будем выигрывать. Гнум, запускай улет! Как только я вернулся в Альтамеду, то рванул в мастерскую. Настя была еще здесь, увлеченно расспрашивая гнума о тактико-технических характеристиках летучего корабля, в связи с чем мое заявление было встречено в штыки. Пришлось объяснять. «Мне нужно очистить воздух над турниром от любителей летать. Любое туловище, которое решит взлететь в воздух, должно быть тут же отправлено обратно на Землю. По уже отработанному сценарию. Сеть на Грифона и получаем опыт». Настя красноречиво подняла брови, требуя объяснения. «Надоело быть хорошим!» — кровожадно улыбнулся я. «Против меня ополчились две империи, до конца не пояснив причину. Не вопрос, я дам им эту причину. У них будет такая причина на меня обозлиться, что за эмоциями они пропустят самое основное. Гробница будет нашей!»
«Защиту с нее все равно не снимут», — начала была Настя, наткнулась на мою улыбку, и тут ее глаза расширились от удивления. «Плинта с нами?» «Конечно! Идея сбивать народ — его! Только что обсудили!» «Нужно еще 17 человек!»
Плинта обещал достать правильных людей. «Блин, неужели так читаемо?»
«Народ, вы сейчас о чем?»
Вмешался гном, демонстрируя, что он не в теме.
«Хоть кто-то не понимает глобальной сути моего замысла».
«Это мы о своем, семейном», — задумалась Настя. «Не читай, Мамахан, просто сама хотела тебе предложить этот вариант. Думала, как правильно подойти с этим вопросом».
«Ты же этим предметом очень дорожишь, и дать разрушить, тем более сейчас. Однако одним улетом вы не доведете народ до белого коленя. Что еще?»
Вокруг нас появилась еще одна сфера отрешения. Гном демонстративно поджал губы, выражая недовольство тем, что ему не рассказывают самое интересное, развернулся и пошел к своему творению. Чудной он. Еще минут 10 я потратил на то, чтобы пересказать Насте наш коварный замысел. К моему удивлению, Настя его полностью поддержала, несмотря на то, что в плане много раз фигурировало слово «Феникс».
«Я с вами»,
— резюмировала девушка, снимая защитный полог. «Биханя и его цепную собачку беру на себя. И, Дима, знаешь, знание игровых правил иногда является таким хорошим подспорьем. Гнум, ты мне очень нужен. Сделай нам огромные фейерверки и приделай их кранцам. Махан прав. Запускай улет. Будем чистить небо над Альтамедой». Всего спустя каких-то пару часов настроение игроков в лагере достигло точки кипения.
«Какого хрена Махан творит? Что за беспредел? Почему мы не можем летать? Взываю к Вестнику, мне нужна твоя помощь! Хранитель, приди и накажи провинившихся! Сделайте уже что-нибудь с этими отморозками!»
Я шел к арене и радостно улыбался, не обращая внимания на гнев игроков. Стыдно признаться, но я прекрасно понимал Плинта, жившего в такой ауре обожания несколько лет. Направленный против тебя негатив не просто подхлестывал, он заставлял еще более усугубить ситуацию. Сделать что-то такое, чтобы игроки не только старались преградить тебе путь, высказывая свое фи, но также в страхе убегали с этого самого пути. Ибо идет их смерть. За 2 часа улет отправил на перерождение порядка 1000 игроков. Когда мы описали гному поставленную перед ним задачу, он только усмехнулся.
«Сети — это вчерашний век. Ща покажу, что летать вредно!»
Многозначительно произнес гном и отправился на корабль. Первые минуты я переживал за улет, полагая, что чудаковатость Творца может сыграть плохую службу. Однако моим страхам не суждено было сбыться. Гном превзошел все самые смелые ожидания. Наученные горьким опытом первого сражения игроки не подлетали близко к кораблю, стараясь попасть в него издалека. Однако с корабля не было отправлено ни одной сети. Вместо них в грифонов и прочую летающую живность полетели небольшие струи, похожие на смолу жидкости. Они склеивали крылья грифонов, заставляя их уходить в крутое пике похлеще сетей. Смола летела настолько быстро, что игроки не успевали отклоняться, гроздьями падая вниз.
«Хорошее изобретение!»
— рядом раздался голос Гераники. Я остановился рядом со входом на арену и залюбовался очередным массированным падением игроков. И они с упорством, достойным иного применения, взлетали в воздух вновь и вновь.
В какой-то момент до игроков дошло, что улет одномоментно может плеваться не более чем из 20 орудий. Поэтому игроки собирались в одном месте и огромной толпой взлетали навстречу очередному перерождению. Несмотря на вчерашний век, сети с улета никуда не девались.
«Предлагаю назвать это оружие «Творец Града». Свободные так забавно падают, размахивая руками, словно стараясь взлететь. И костерят тебя, на чем свет стоит, что любо-дорого посмотреть. Зачем тебе это?»
Очень странно слышать такой вопрос от повелителя мрака, раз за разом старающегося уничтожить Барлеону. Ухмыльнулся я. «На меня объявлена охота. Поэтому я хочу заранее показать всем недальновидным свободным жителям, что их ждет в будущем. Перерождение, перерождение и еще раз перерождение».
«Как вариант», — покачал головой Гераника. «Я могу тебе помочь?»
Да, есть кое-что. Поможешь организовать вторую арену? Я и Плинта с удовольствием ответим за наши преступления перед свободными. Все желающие могут восстановить справедливость, сразившись с нами 2-2. Если внезапно найдется пара бойцов, что нас победит, она получит это. Я передал Геранике список из 20 позиций уникальных и легендарных вещей, валяющихся сейчас на моем складе. Однако должен быть и вступительный взнос. Предмет аналогичного качества. Будем увеличивать общую награду. Все предметы попадут в этот список. Количество битв? Любой участник может биться с нами столько, сколько ему влезет. Выбор соперника будет автоматическим. Тот, кто предложит наиболее дорогой по меркам оценщика предмет, идет в приоритете.
Хорошо. Дополнительная арена будет организована.
Глаза Гераники затуманились, однако он продолжал говорить. Управление над этим персонажем перехватил представитель корпорации.
«Зачем это вам?»
«Потому что я считаю, что среди игроков нет достойных бойцов», — пожал я плечами. «Причем нам абсолютно плевать, какой тип битвы будет выбран. С усредненным уровнем, с текущим — пофигу. Официально заявляю и прошу добавить это в описание дополнительной арены. Махан и Плинта считают всех игроков криворукими крабами и желают за их счет поживиться. Желающие доказать обратное приглашаются на арену, не забыв при этом уникальный предмет. Кстати, текущий перечень наград хорошо бы сделать открытым, чтобы все его видели и понимали, что смогут получить. В день мы готовы участвовать в 5 битвах».
«Вы так в себе уверены?»
«Арену делайте, уверенность обсудим потом», — жестко отрезал я, не желая продолжать разговор. «С Гераникой я бы еще пообщался». Но представители корпорации, лишившие меня репутации, не заслуживают моего внимания. Еще нужен тотализатор. Ставлю это чудо, что никто не сможет нас победить, скажем, 10 битв подряд. Ответная ставка должна быть соответствующей по стоимости этому предмету. Я вытащил жало Лаита и протянул его Геранике. Достойных этого предмета рыцарей смерти в моем клане нет. Продавать его не собираюсь. Рисковать потерей, если что-то пойдет не так, как я задумал? В конце концов, это же игра. Пусть попробуют отжать посох. Предмет замерцал и исчез. Ставка была принята.
Что-нибудь еще?
Нет, этого достаточно. Геранику верните. С ним интересней.
Вниманию участников турнира! Махан и Плинта Кровавый считают вас всех криворукими крабами и предлагают...
Я не мог сдержать ухмылку, прочитав возникшее сообщение. По непонятной причине корпорация не стала вводить цензуру, отправив мои слова игрокам без искажения. Кого-то обязательно должно это зацепить. А дальше количество желающих получить приз будет расти, как снежный ком. Люди такие люди. До начала первой битвы оставался еще час. Я прошел регистрацию, вошел на арену, и с недовольной гримасой отметил, как уровень жизни просел в 10 раз. Ни игроков, ни зрителей еще не было. Они появятся ровно в 7. Поэтому я уселся на песок и открыл настройки. Нужно, наконец, разобраться, какими способностями обладает теневой шаман. Против нас будет выступать 2 игрока, поэтому массовые вызовы теней я даже не рассматривал. Слишком слабые. На 100 уровне было доступно не так много способностей. В основном средние тени. Лечебные, боевые, замедляющие. Обычный стандартный набор, аналогичный способностям других классов. Я хотел было открыть конструктор, чтобы усилить тени ремеслом, как меня посетила забавная мысль. У шаманов есть астрал, некая область, в которой тусуются владыки класса. Особо продвинутым шаманам разрешается их посещать, получая определенные задания или бонусы. Интересно, а у теневых шаманов кто выступает в роли верховных духов нижнего и верхнего миров? Такие сущности вообще есть? Хорошо бы разобраться, пока есть время. Перед глазами пронеслась полоса загрузки, информируя о том, что я впервые попадаю в данную область игры. Уже хорошо. В астрал с текущей репутацией мне не очень хотелось. Пространство вокруг меня замерцало, превратившись в туман. Когда он растаял, я обнаружил себя в небольшой кирпичной комнате, в которой кроме меня присутствовало два существа, похожие на сгустки белого и черного пламени в форме двуногого гуманоида. При этом у горящих гуманоидов были вполне различимы глаза, которые уставились на меня с нескрываемым удивлением.
«Свободный?» —
ошарашенно пробасил светлый гуманоид.
«Он здесь откуда?» «Узы падают!»
— не менее ошарашенным и грудным голосом спросил темный.
«Или это очередная иллюзия нашего мучителя?» «Не думаю, брат!» — протянул светлый,
и тут окружающее пространство взорвалось.
«Кто?»
Гуманоиды разлетелись по сторонам, словно кегли в боулинге.
«Как? Тебе не место здесь! Прочь!»
«Уничтожь трон!»
— успел прокричать свет.
«Освободи нас!»
— вторила ему тьма. «Наместник изгнал вас из Лепризория. Доступ в Лепризорий отныне для вас закрыт. Обновление сценария — бремя создателя. Цель сценария — встреча с создателем. Текущая задача — разрушьте Белый трон». Я удивленно взирал на сообщение, как перед глазами пронеслось еще одно оповещение.
«Герои Малабара! Шаман Махан является угрозой всего живого в Барлеоне. Отныне вне территории турнира разрешено наносить ему урон и отправлять на перерождение. Не допустите того, чтобы он попал в гробницу. Герои Картаса! Шаман Махан! Герои свободных земель! Шаман Махан!»
Я злорадно усмехнулся, открыв конструктор. Сыновья Создателя, а это были именно они, оказались запертыми в Лепризории. Узнать бы еще, что это такое. При этом ни император, ни властелин не хотят, чтобы их освобождали. Почему? Вопрос вопросов. Духи оказались полностью заблокированы. Совет шаманов, репутация с которым тоже скатилась в ненависть, всячески старался помочь империям. Фиг с ними, буду работать с тенями. Благо, они ничем от духов не отличаются. Такой же принцип вызова, такая же возможность усиления через конструктор. Единственная разница — туман вокруг кистей, из которого тени и вылетают. Хе. Сказал бы мне кто во времена темного леса, что я буду играть на стороне Гераники, и против меня будет вся игра. Рассмеялся бы такому человеку в лицо. «Как можно? Я? Шаман-предвестник? Да за Геранику!» Наивный, глупый мальчишка. Через полчаса я раскидал по слотам быстрого доступа вызов 8 больших боевых теней и 2 великих теней лечения. Система смогла прогнуться на великое лечение, но уперлась рогом по поводу наносящей урон великой тени. Я потратил порядка 20 минут, чтобы осознать. Либо уровень моего ремесла еще мал, либо корпорация наложила заплатку на эту функциональность. Причем я склонялся к первому варианту. Великая боевая тень ускользнула от меня в самый последний момент, когда я ее практически поймал. Нужно будет поднять ремесло еще на 3-4 единицы. Тогда посмотрим, кто кого.
«Ты уже здесь?»
Рядом появился Плинта, вытаскивая мерцающие зеленым цветом кинжалы и всматриваясь в их свойства.
«Да, порезали их знатно. Насчет криворуких крабов это сильно. Я знаю минимум 10 придурков, которых такое обращение обязательно зацепит. Так что пара боев нам точно обеспечена. С Настей разговаривал?»
«Да. Смотри, что она придумала». Я показал Плинта фейерверки и объяснил способ их применения, отчего разбойник заржал во весь голос.
«О таком я даже не слышал. Доживем до полуфинала? Устроим фурор!»
Плинта подумал немного, посмотрел на небо, на меня, и ехидно спросил. «Ты же не против, что мои ребята сейчас готовят диверсии от твоего имени? Давно хотел пару замков спустить вниз, но последствия всегда смущали. Сейчас хуже не будет, так что...» «Только за!» — я вернул ехидную ухмылку. «Кого будем снижать?» «Есть пара кандидатов из первой десятки, которые...»
«Добро пожаловать на бой!»
— прокричал громовой голос, прерывая плинта. Окружающее пространство на несколько мгновений покрылось дымкой. Когда она растаяла, мы очутились на песке огромной овальной арены. Переполненный зрителями амфитеатр взорвался криками, хлопками, улюлюканьем и свистом. Кто-то болел за нас, кто-то против. Кто-то просто так пришел на арену, выбирая случайный бой. Зрителей было много.
«Пусть победит сильнейший!»
Маг и воин. Тут же сориентировался Плинта, посмотрев на фреймы. «Ставки делать будем? Еще 10 секунд». Система, как заправский букмекер, уже оценила шансы нашей пары для противников, предлагая коэффициент 5,4 на нашу победу. Противники были оценены в 1,7. Даже букмекеры Барлеоны не верили в то, что мы можем выиграть. Шаман и разбойник были мясом. И это знали все. Даже имитаторы. Наивные.
«Фига себе ставка!»
— присвистнул Плинта, когда я вкатил 10 миллионов на нашу победу. По правилам, участникам не запрещалось делать ставки на бой, но только на свою победу. Любая ставка на победу противника приравнивалась к желанию заработать за счет государства, и таких дельцов наказывали не только снятием с турнира, но и уголовным преследованием. «Играть так по-крупному», — пожал я плечами. Перед глазами начал проноситься обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, бой. Понеслась. Противник выбрал примитивную тактику. Маг начал неуловимыми прыжками перемещаться по всей арене, оставляя на месте своего появления ледяные глыбы. Воин, поигрывая топором, неторопливо брел к нам, стараясь держаться ледяных глыб. К гадалке ходить не надо, чтобы догадаться, что они задумали. Как только мы попадаем в зону действия ледяной глыбы, произойдет детонация, и на минуту мы будем заморожены. И с нами можно будет делать все, что угодно. Наивные. «Они мои», — ухмыльнулся я, выбирая мага в цель. Между прыжками тому приходилось отдыхать по 5 секунд, поэтому времени у меня было в вагон. У шамана 3 руки. Для того, чтобы маг разлетелся в клочья, хватило одной тени. Разлетелся в прямом смысле. После очередного прыжка он оказался недалеко от нас, в зоне доступа тени, и та с радостью вселилась в противника. Я успел увидеть удивленный и ошарашенный взгляд игрока перед тем, как он разлетелся в разные стороны, словно проткнутой иголкой воздушный шарик. Благо, что крови не было. У нас же игра для подростков. Смотреть, как взрываются существа, можно. А видеть кровь — нет. Где логика? Фиг их знает. Воин остановился, недоуменно переводя взгляд с кусочков мага на нас и обратно. Плинта демонстративно провел себе кинжалом по горлу, показывая, что ждет нашего противника в ближайшем будущем. И тут появилось системное сообщение.
«Вы проходите в 1/524 288 финала арены 2-2».
Воин сдался. «Расскажешь для тех, кто в танке, что это было?» — спросил Плинта, как только мерцающая пелена скрыла от нас зрителей останки мага и бесславно сбежавшего воина. «Ремесло», — пояснил я, удовлетворенно смотря на 54 миллиона золотых, упавших на личный счет. «Я научился с ним работать».
«Наконец-то!» — улыбнулся разбойник, хлопнув меня по плечу.
«Не прошло и 2 года. Сколько у тебя его?»
31 единица».
«Хрена себе!» — присвистнул Плинта. «Понятно, почему его разорвало. Меняем тактику. У тебя закрывашки какие есть?»
Всего нам предстояло провести 20 боев, поэтому организаторы разбили их по 4 боя в день, намереваясь завершить арену за неполную неделю. Перед глазами появился таймер обратного отсчета, показывающий, сколько нам осталось ждать следующих соперников. 13 минут. Получается, что бои проходят каждые 15 минут. Сразу возник вопрос. Если за 15 минут игроки не выявляют победителя, Кто в таком случае выигрывает? Оба? Никто? Победа присуждается тому, кто нанес больше всего урона? Нужно обязательно выяснить этот вопрос. По совету Плинта я скорректировал слоты быстрого вызова, добавив вместо двух боевых теней защитные, вешающие поглощающий урон щит. Посмотрев на количество блокирующегося урона, Плинта откровенно заржал. Практически полтора моего текущего значения жизни нужно снести, прежде чем мне будет нанесен хоть какой-то урон. Интеллект, как и прочие характеристики, прорезали пропорционально уровням. Но у меня его было так много, что уменьшение более чем в три раза не сказывалось на финальном результате. Игроки без подходящей экипировки будут взрываться от моих теней, как маг в первой битве. Чувствую себя читером. «Разбойник и паладин», — прокомментировал Плинта, как только начался второй бой. «Гремучая смесь. Если пал лекарь, то придется туго. Ты смотри, опять в нашу победу не верят». 10 миллионов вновь были списаны с моего счета, отправившись букмекером корпорации. Шанс нашей победы оценивался с коэффициентом 4,2. Меньше, чем в первой битве, но все еще большой для того, чтобы хорошенько на себе заработать. Я посмотрел на фреймы противника и нахмурился. Знакомые имена — Сикладор и Чекан. Где-то я их уже слышал, но хоть убейте меня, не вспомню где. Ну да бог с ними. Для меня это очередное мясо. С противоположного края арены в нашу сторону неторопливо двигался паладин Чекан. Сикладора не было видно. Ушел вскрыт. Рванувший в начале боя под скрытом Плинта следовал сразу за паладином, готовый в любую секунду обрушить на того град ударов. Скорее всего, Сикладор стоит за моей спиной. Это было бы наиболее логичным его действием. Странные ребята, слишком спокойные. В клановом чате появилось сообщение Плинта. «Чую подвох. Накинь на себя сферу». Чекан не предпринимал никаких действий. Также медленно, но уверенно шел в мою сторону. Я был согласен с Плинта. В действиях этой пары сквозила какая-то непонятная уверенность. Нужно перестраховаться. Вокруг меня появилась защитная сфера, и как только Чекан вошел в зону действия моих способностей, в него полетели сразу две боевых тени. На всякий случай. «Отражение!» — взревел Плинта, возникая за спиной паладина и вешая на того оглушение. Я успел улыбнуться нашему успеху до того, как спиной врезался в стену. Удар был настолько страшным, что на меня тут же повесился сонм дебафов. Ошеломление, оглушение, обездвижение — по минуте каждый. Но до того, как отключиться, улыбка сползла с моего лица. За спиной Плинта возник Сикладор. «Твою же налево!» За минуту, что я был отключен от боя, я с нескрываемой злобой следил, как фрейм Плинта планомерно и методично ползет к нулю. Свитки лечения, как и вообще любые свитки, были запрещены. Чёртово отражение! Вот что значит сыгранная двойка. Чекан выступил в роли наживки, вынуждая противника сконцентрировать весь начальный урон на нем. При этом этот гад повесил сферу отражения, отправляющую обратно любое заклинание или удар. Если бы не защитная сфера... Двойной удар теней я бы не пережил. Плинта, ты, главное, выживи еще 20 секунд. От этого слишком многое зависит. Первым ушло обездвижение, и я, все еще будучи ошеломленным и оглушенным, сразу повесил на себя вторую усиленную сферу. Теперь можно уже подумать о... Прямо перед глазами вспыхнуло солнце, вешая 10-секундное ослепление. Я отшатнулся и выругался. Следом за серой дымкой, скрывшей от меня арену, пронеслись информационные сообщения о полученном уроне. Сикладор старательно шинковал меня ножами, желая отправить отдыхать. Уровень жизни Плинта едва превышал 10%, в то время как Чекан и Сикладор были абсолютно целыми. Вот теперь я разозлился. Едва серость ослепления спала, и перед глазами забрезжил желтый песок арены, я превратился в дракона. «Пора завершать этот бой!» «Агррх!» — взревел я, вешая на противника громовой удар. Сикладор так и застыл с поднятым кинжалом, с которого стекали зеленые капли. Я посмотрел на фреймы и вновь выругался. Яд, которым были смазаны кинжалы разбойника, увеличивал время произнесения заклинания на 100%, причем до конца боя. Не тратя времени, всадил в себя и Плинта по исцеляющей тени. Офигеть! Практически весь арсенал пришлось задействовать, чтобы пройти второй бой. Хотя какой пройти? Сикладор и Чекан еще живы.
«Не стой столбом!» — проорал Плинта, видя мое замешательство. «Вали их!»
Сикладор разлетелся на куски сразу, а над чеканом пришлось поработать. У меня оставалась одна усиленная боевая тень, которая снесла всего 50% жизни паладина. Как так-то? Он же тоже должен был сыграть роль лопнувшего шарика. Откуда взялась эта парочка?
Вы проходите в 1/262 тысячную 144-ю финала арены 2 на 2.
Вот что значит сыгранная двойка. Устало рухнул на песок Плинта. Если бы не зуб патриарха, хрен бы мы вышли отсюда живыми. Хреново, что они попались нам так рано. Теперь все знают, чего от нас ждать. Ты был вампиром? Как бы я по-другому выжил? Печально усмехнулся разбойник. Черт, да чего же грамотно они действовали? Прикинь, что было бы, если бы твой громовой удар пришелся на отражение. Всем привет, пишите письма. Нужно будет поговорить с этой парочкой. Очень перспективные ребята.
Вы проходите в 1/65 тысячную 536-ю финала арены 2 на 2.
Оставшиеся два боя мы прошли без ошибок. Пара магов ничего не смогла противопоставить теням, разлетевшись по арене в виде кусочков. Воина и рыцаря смерти, вышедших против нас в последнем на сегодня бою, пришлось оглушить громовым ударом, а затем уже планомерно и методично уничтожать. Ничего сложного. Едва мы вышли из здания арены, перед глазами пронеслось очередное оповещение. Назначен статусный бой. Махан и Плинта против Чикана и Сикладора. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов — 100.
«Обиделись!» — рассмеялся Плинта, прочитав сообщение. «Хотят взять реванш!»
«Нашел от чего веселиться!» — забеспокоился я. «Они нас чуть не вынесли и...»
«Махан, теперь я знаю, что от них ожидать!»
Плинта хлопнул меня по плечу.
«Идем, обмоем победу! Нам нужно произвести неизгладимое впечатление на потенциальных противников!»
Плинта разошелся. Он свистом и улюлюканьем встречал и провожал любого высокоуровневого игрока, решившего заглянуть в таверну. В общем чате раз за разом появлялись его извительные сообщения о трусости отдельных игроков, их кривизне рук, ног и прочих частей тела. Несколько раз к нам подходили игроки и просили заткнуться. Но Плинта посылал всех известным маршрутом, предлагая обсудить все претензии на арене. Желающих не было. Поэтому разбойник продолжал поносить всех и каждого. Второй раз Сикладора и Чикана мы вынесли без проблем. Две защитные сферы, простая тень в Чикана для проверки отражения, еще одна сразу после первой, еще, и только с пятой попытки я запустил в паладина усиленную боевую способность. Судя по удивленному хрюканью, он не ждал ее так быстро. Добить паладина оставалось делом техники. Плинта снял отражение, я всадил еще две тени, и Сикладор остался один. 15 минут пролетели быстро, после чего система присудила нам техническую победу. Мы не стали носиться, как угорелые по арене, выискивая спрятавшегося разбойника. Зачем? Он один, нас двое. Победа в любом случае будет за нами.
«Махан! Господин Бихань желает с вами встретиться», — с глубоким поклоном произнес представитель Поднебесной, едва мы вышли из арены. «Глава нашего клана предлагает провести встречу в Альтамеде, подальше от посторонних ушей. Господин Бихань просит оформить и предоставить ему гостевые пропуски на Биханя и Азари. Что мне передать моему господину?»
«Передайте Биханю!»
— я сознательно убрал слово «господин», которым программировал меня посланник. «Что если он желает со мной встретиться?» тем более вдвоем, то я с удовольствием окажу ему такую честь. Я и Плинта. На арене. 2 на 2. Все другие встречи, тем более в Альтамеде, исключены. Я не встречаюсь с мясом. Так и передайте тому, кого называете господином.
«Моя школа!»
— ухмыльнулся Плинта, смотря вслед удаляющемуся посланнику.
«Пошел он!»
— в сердцах бросил я. «Что он мне может сказать? Хватит выступать клоунами и докапываться до моих бойцов? Проходи гробницу с нами? Вот тебе много денег, становись на задние лапки и пой песни? Скажи, что у нас с главным турниром?»
«Ты о лабиринте?» —
уточнил Плинта. «Если серьезно, то у нас нет никаких шансов. Нет сыгранности, разнородность классов, всего один танк, мало лекарей. Наш максимум — не вылететь завтра. Третий день мы не пройдем по времени.
Слишком высокую планку ставит Бихань. «Если с нами будет Настя?»
«Даже так?»
— усмехнулся Плинта, но все же отрицательно покачал головой. «Хорошо, можем пройти еще и послезавтра. Но не дальше». Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Неожиданно Плинта повернулся ко мне и спросил. «Махан, у тебя под рукой чудо, нет? Если на турнире не будет Поднебесной, Аструма, Феникса и прочих кланов, считающих себя крутыми, мы сможем дойти до финального босса лабиринта. Всегда хотел на него посмотреть не в записи, а на деле». «Чудо?» Я печально посмотрел на Плинта. «Откуда? Все чудеса я...» Ошеломительная мысль молнией пронзила мое сознание так, что по телу даже мурашки пошли. Я выхватил амулет связи, дождался ответа и проорал. «Настя, ты мне нужна в Альтамеде прямо сейчас! Встречаемся в главном зале через 10 минут!» «Прямо сейчас и 10 минут — разные вещи!» — съязвил Плинта, но я его уже не слушал. Крикнув, чтобы он следовал за мной, я рванул по направлению к замку. «Мне срочно нужен совет грамотных людей — Насти и Плинта!» «Настя, карту!» — попросил я, забыв, что у меня у самого была точная копия. Дождавшись, когда Настя разложит карту на полу, я начал задавать вопросы. «Сколько времени нужно улет, чтобы добраться сюда?» Я указал на точку в открытом море севернее нашего материка. «Если он вылетит прямо сейчас, как долго будет лететь?» «Неделя», — прикинула Анастасия. «5 дней — это минимум». «Блин, его можно как-то перебросить? Телепортом или еще как?» «Исключено». «Так, новый вопрос. Если улет будет находиться здесь?» Я указал на самую северную сторону материка. «Сколько ему добираться до этой точки?» «Часов 12», — задумалась Настя. «Поясни, что задумал». «Подожди. Теперь самый главный вопрос, от которого все зависит. Прыжок Альтамеды считается телепортацией?» В зале повисла тишина. «Вилтрас!» — позвал я управляющего, так и не дождавшись ответа. «Завтра, как только я отправлюсь на Приг, отправишь Альтамеду по этим координатам». «Хозяин, 3 месяца еще не прошло, и замок не готов!» Начал было гоблин, но я его перебил. «Стоимость прыжка спишешь с моего счета. Свободен».
10 миллионов!» —
пробурчал гоблин, но не смел со мной спорить, оставив нас втроем. Вопрос номер 2. «Что будет, если меня не будет неделю?» Вновь тишина. «Конкретизирую вопрос. У меня есть идея, как телепортироваться в другую точку материка, не нарушая поставленных на меня ограничений. Однако вернуться обратно я быстро не смогу. Нужны будут те самые 5 дней, о которых говорила Настя. Как это повлияет на то, что я не буду участвовать в лабиринте и нашей арене?»
«Рассказывай, что задумал». Настя посмотрела на меня. «Потом будем думать, как отложить арену на 5 дней».
«Что задумал?» Я сделал театральную паузу, рассмеялся и начал рассказывать. «Наверняка все знают, почему во всех городах нашего материка башни магов являются самым северным строением. Следующий туман ждут не ранее, чем через 3 года. Я хочу ускорить этот процесс, причем запустить его не только на Малабары Картас. Это заставит императоров других империй призвать своих бойцов обратно, на защиту». Настя даже вскочила на ноги от такой новости. «Турнир могут заморозить?»
«С чего вдруг?» — невинно похлопал я глазками.
«Турнир идет, никто его не отменял. Если приглашенные гости и ряд участников решат покинуть турнир, кто в этом будет виноват? Явно не я. Меня больше всего волнует 5 дней, что я буду на улет лететь обратно. Сливать арену очень не хочется».
«Как ты собрался топать на север?»
Начала Настя, но тут же замолчала, вспомнив мои слова.
«Мне обещали 2 телепорта».
Я подтвердил ее догадку. «На Приг и обратно в Альтамеду. Кому какое дело, что замок умеет менять свои координаты?»
«Я подумаю, что можно сделать с ареной», — задумчиво протянула Настя. «Навскидку скажу, что ничего. Неявка приравнивается к поражению. Какие бы причины ни были. Нужно читать правила. С вашим турниром все просто. Пускай соперники набираются, устроите им сладкий прием, когда вернешься.
«Махан, я просил сделать чудо, а не организовать поражение на арене!»
Обиженно нахмурился Плинта. «Давай так. Завтра в час у нас арена. Ты улетишь на Приг после нее. Потом будем думать, что делать дальше. Не вопрос. Настя, теперь с тобой. Ты когда договоришься с Гераникой?» Настя опешила. «Точно. Из головы вылетело.
Гераника, ты нам нужен!»
Прокричал я в воздух, прекрасно понимая, что имитатор этого НПС нас услышит. Помедлив с мгновения, я решил добавить.
«Даю доступ на гостевое посещение замка!»
«Грамотное уточнение!»
— раздался ехидный голос повелителя мрака.
«Мне эти козявки нравятся!»
«Давай, Махан, удиви меня!»
«Чего звал?»
«Меняю возможность дополнительной телепортации в свой замок с любой точки нашего материка на еще одного бойца мрака», — произнес я, и на меня уставились три пары удивленных глаз.
«Кого же, позволь поинтересоваться?»
Гераника быстро пришел в себя, начав ехидничать.
«Ты хочешь предложить? Ради кого мне нужно будет нарушать волю Барлеоны?»
«Меня», — ответила Настя, не сводя с меня взгляда. В ее взгляде так и читалось, что нужно было заранее с ней все обсудить. «Он говорит обо мне. Если Махану будет предоставлена дополнительная возможность вернуться в замок после посещения Сприка, на турнире я буду представлять мрак».
«Ты понимаешь, какие последствия тебя ждут?»
— серьезно спросил Гераника, и по бегающим из стороны в сторону зрачкам Насти стало понятно. Она читает системный текст. «Мне понятны лишения», — твердо подтвердила девушка.
«Я принимаю твой выбор, святая паладин Анастария», —
произнес Гераника таким же официальным тоном, каким принимал Плинта в свои ряды.
«Ты связана со мной обязательствами, поэтому по окончании турнира тебя не будет ждать награда. Махану будет предоставлена дополнительная возможность вернуться в замок. Но только один раз».
Проблему с ареной мы решили. Улыбнулся я, когда Гераника исчез, а Настя в сердцах двинула меня по плечу. Вернее, хотела двинуть. Система восприняла ее действия как агрессивные и не позволила нанести мне урон. Обожаю Барлеону.
«Вопрос на засыпку. Чем нам будет грозить открытие ящика Пандоры?»
Ненавистью со всем миром. Настя смирилась, что в Барлеоне ничего не может со мной сделать, отложив экзекуцию до реальности. «Ты же этого добивался?»
«В том числе. Что с кланом? Флейта согласилась стать новой главой?» «Я чего-то не знаю?»
Заинтересованно уставился на нас Плинта. Пришлось посвящать его в курс дела.
«Разумно», — согласился с доводами разбойник. «Очень грамотное решение вывести клан из зоны поражения. Девочка согласна?»
«Да, я сегодня как раз этим занималась до того момента, пока Махан своим диким криком не погнал меня в замок». Настя не смогла не пустить шпильку в мой адрес. «Документы готовы. Осталось их подписать». «Так, давай их скорее сюда». Я не стал проверять или вычитывать подготовленные Настей соглашения. Какой смысл ей работать против самой себя, ведь?
«Назначен статусный бой. Махан и Плинта против Кейтон и Мефодия. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов текущий».
«О как!»
— удивленно хрюкнул Плинта.
«Нас ждет статусный бой против Кейтон и Мефодия!»
«Что?» — опешила Настя, словно эти имена ей о чем-то говорили.
«Что слышала?» усмехнулся Плинта. «Я сегодня весь день старался, нарывался, поносил всех направо-налево. Никакого результата. Стоило Махану послать Биханя, тут же нарисовалась эта парочка. Прикольно. Бой без снижения уровней».
«Плинта?» Настя внимательно посмотрела на разбойника.
«Прорвемся. Если что, Махан что-нибудь придумает».
«Народ, стоп. Что за парочка? Какие-то крутышки?» Напомнил я о себе.
«Можно сказать и так», — пояснил Плинта. «Последние 3 года эти крутышки дают прикурить всем и каждому. Представляют славный материк Кальтуа, но работают как наемники. 2 самых крутых отморозка Барлеоны. Меня, образца до легенд, помнишь? Ребенок по сравнению с ними. Разбойник Нага, мастер яда и охотник-человек, повелитель зверей. Против нас будет выступать боевая тройка.
и я не берусь утверждать, кто из нее самый слабый. Что касается уровней, оба выше 400-го.
403 у Кейтон, 406 у Мефодия и 410 у его кошки, — подсказала Настя. Последние два года он предпочитает работать с ними.
«Это не избавляет нас от необходимости подписать документы», — резюмировал я, ничуть не смущаясь громких имен. «Возможно, имейся у меня опыт общения с этой парочкой, моя реакция была бы сродни Плинта или Насти. Но сейчас, когда для меня эти два имени не более чем набор звуков, повода переживать я не вижу. Будет бой, будет необходимость принимать решение. Не сейчас.
Осталось решить самый главный вопрос. Когда мы стартуем? Как только я подписал последнее соглашение, пиктограмма кнопки «Выход» исчезла с моего персонажа. Я вообще вышел из клана, не желая лишний раз его подставлять. Оставив флейту и Артема Сергеевича одних, я вытащил Настю и Плинта в соседний зал.
«Стартуем с чем?» — съязвил Плинта. «В последнее время мы так много чего запускаем, что я запутался!»
«Махан говорит про око», — догадалась Анастасия. «Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, сейчас закрыты подземелья, но подземелья этого мира. Око открывает портал в другой мир, поэтому чисто с теоретической точки зрения блокировка на него не распространяется. Только в чем засада? Это разовая акция. Если мы начнем прохождение, обратного пути не будет, как и второго шанса. Предлагаю начать прохождение».
Второго шанса.
Настя продолжала что-то говорить, однако я погрузился внутрь себя. Второго шанса не будет. Второго шанса.
«Махан, ответь! Земля вызывает Махана! Прием!»
Насмешка Плинта выдернула меня из полудрёмы, в которую я сам не понял, как скатился. «Настя, нужна твоя помощь!»
«Убейте его кто-нибудь!»
Плинта даже руками всплеснул.
«Еще одно чудо-юдо нам сейчас явишь!»
«У нас будет второй шанс. Когда-то я подарил Эвалетту еще один портал. Они его проходили?» «Нет еще, но каким образом?» «Что будет, если мы активируем око, войдем в портал и активируем ногу, или что там была за часть вдовы внутри того мира? Система откроет еще один портал? Система сломается? Система отправит нас напрямую к главному боссу? Или при неудаче нас выбросит к месту старта, которое будет тем же самым миром? Что?»
«Дядя, привет!»
Вместо ответа Настя набрала Эвалетта. «Мне нужна часть темной вдовы, что тебе Махан отдал».
«И тебе привет, Ягаза!»
Послышалось из амулета.
«Опять собираешься нагнуть весь мир и неестественно его полюбить?»
«Дядя, я не одна», — потупилась Настя, бросив в нашу сторону смущенный взгляд.
«Так ты еще не одна?»
Из амулета послышался смех.
«Махан, привет!»
«Привет», — произнес я, когда Настя развела руками в сторону. «Что с темной вдовой?»
«Сдохла она, что с ней еще может быть?»
Валет все еще веселился.
«Спорим на ужин, Виктор понятия не имеет об этом звонке».
«Дядя, ты поможешь?»
«Махан объявлен преступником номер один Барлеоны. Ты же знаешь мое отношение к лицам, которых ищет закон».
«Когда и где?» На лице Насти появилась довольная улыбка, и она показала мне большой палец. «Завтра на турнире.
Сегодня уже поздно, я собрался выходить в Реал. Касательно ужина я не шучу. Аля мне все уши прожужжала, желая лично познакомиться с избранником нашей красавицы».
«Ты там же, на островах?» — уточнила она Стария.
«Где же еще может коротать свой век пенсионер, которого все списали в утиль?»
Из амулета послышался обиженный на весь мир голос. «Дядя, я тебя люблю». Настя послала звуковой поцелуй и отключила амулет, с довольным видом уставившись на нас. «Редко, когда в одно и то же время в Барлеоне находятся два куска темной вдовы. Так, Плинта, можно увидеть твоих бойцов до похода?»
«Завтра они будут у тебя!»
Возбуждение Насти передалось разбойнику. Он вскочил на ноги, начав быстро перемещаться по залу из угла в угол.
«У меня есть двадцатка, но лучше добавить еще 10 тел. Настя, есть кандидаты?»
Начались обсуждения каких-то имен, которые ничего мне не говорили. Поэтому я откровенно заскучал. Не мое это — подбирать народ, выискивая их слабые и сильные стороны. Для этого у меня есть любимая. Свою профессиональную пригодность в этом вопросе она уже доказала. Меня же она выбрала.
Значит так. Через 50 минут мы находились на желтом песке арены, и Плинта в очередной раз рассказывал мне тактику, которую я уже на зубок успел выучить. На мой взгляд, разбойник нервничал. Обычная рядовая встреча с обычными бойцами. Что тут такого? Наша задача проста, как пробка. Режем все, что шевелится. Что не шевелится, толкаем и режем. Вопросы?
«Добро пожаловать на бой!» —
прокричал голос распорядителя. Окружающее пространство обрело целостность, и я не смог сдержать изумленного присвиста. Арена изменилась. Как я успел выяснить, любой зритель, решивший посмотреть бой по визуализатору у себя дома, уютно попивая пиво и укрывшись пледом, отправлял на сиденье арены свое виртуальное тело. Якобы, чтобы бойцы видели интерес публики к бою. Если зрителей набивается меньше какого-то количества, они заменяются НПС-однодневками, вся задача которых — создавать видимость толпы. Но если зрителей становится много... Мы находились внутри заполненного колоссального сооружения, верхние ряды которого уходили высоко в небо. Я перевел взгляд на ложе распорядителя и увидел забавную и все время увеличивающуюся цифру, немного превышающую 10 миллионов. Обалдеть! Неужели у людей нет больше дел, кроме как смотреть на бой внутри игрушки? Тоже мне нашли бои гладиаторов.
«Пусть победит сильнейший!»
«Ставки?» — с нервным смешком произнес Плинта, когда система начала отсчитывать последние 10 секунд до боя. Опять же, как я успел выяснить, до окончания отсчета нельзя пересекать специальную линию, находящуюся в паре метров от бойцов. Иначе система засчитает поражение. Почему нет? Я открыл тотализатор и влил 10 миллионов в нашу победу. Даже не стал смотреть котировки, ибо цифра в 26,3 на нашу победу не очень мотивирует. Бой. С противоположного края арены в нашу сторону двинулся обычный охотник в сопровождении пятнистого бело-черного тигра. Мефодий. Кейтон, как и полагается заправскому разбойнику, ушел в невидимость. И сейчас на всех парах стремится занять место в соответствии с выбранной тактикой на бой. Хорошо. Мы тоже не пальцем деланы. Попробую выполнить поручение Плинта. Условия битвы позволили мне целиком и полностью воспользоваться упором моего персонажа в интеллект. Защитные теневые сферы, появившиеся вокруг меня и Плинта в первое мгновение боя, жаждали поглотить порядка 2 миллионов единиц урона. При том, что уровень моей жизни на 333 уровне остановился на цифре в 241 тысячу. Мне эта пара точно не по зубам. Поэтому я буду выступать в ненавистной мне роли шамана-лекаря. Зато 395-уровневый Плинта прекрасно сможет показать, почем в Одессе рубероид. Главное, чтобы его нервная дрожь прошла, и он превратился в самого себя. Иначе нам придется туго.
«Махан!» — прокричал Мефодий, остановившись вне зоны доступа моих теней. «Тебе просили передать! Наглая собачка лает на тигра, пока тот в клетке. Но стоит тигру выбраться на волю, как собачка делает лужу и бежит под защиту своего хозяина».
«Очень глубокомысленная фраза», — пробурчал я. Уверенность, с которой держался Мефодий, подточила мою веру в разработанный нами план. Эта парочка уже много раз встречалась с Плинта и должна была выучить все его финты и уловки.
«Когда вылетишь из арены, — не остался я в долгу, — и где-нибудь в кустах найдешь дрожащего от страха тигренка, просто погладь его, больше ничего с ним не делай. Пусть это поражение будет лично твоим, а не его. Пусть он мнит себя великим и страшным тигром, если вся его смелость состоит в том, чтобы натравить двух недоигроков на наглую собачку. Мне искренне жаль вашего нанимателя. Сидит, переживает, волнуется, ждет, что сейчас начнется избиение младенцев».
«Ты мне нравишься»,
— расплылся в улыбке Мефодий. «Будет приятно выгнать тебя с арены, а затем устроить травлю. Я слышал, за тебя дают хорошую награду?»
«Угу».
«Что ж, начнем, пожалуй. Видишь, я даже предупреждаю, чтобы не было лишних разговоров. Мой удар будет через 5,
4, 3, 2...
Дракоша, приходи! Иду!
Максимальное ускорение! Уничтожь противников!
Сделаю! Одна!
Щит на дракошу. Бой. Ошеломление на 60 секунд. Получен урон. Ослепление на 60 секунд. Вызов теней недоступен в течение 30 секунд. Ваш тотем получил новый уровень. Текущий уровень 301. Бой окончен.
Они умерли?
Сквозь спадающую белую пелену ослепления раздался печальный голос дракоши.
Это арена, здесь все понарошку.
Поспешил я успокоить пацифиста. Тактика, стратегия. Сейчас. Вызываешь 300-уровневого дракона и заливаешь всех огнем под максимально доступным ускорением. Ни один танк не устоит против такого. Если у него, конечно, нет лекаря, коим разбойник и охотник явно не являются. Назначен статусный бой. Махан и Плинта против Кейтон и Мефодия. Бой состоится через 60 минут на арене. Уровень бойцов текущий.
Никогда бы не подумал, что они такие обидчивые.
Задумчиво пробормотал Плинта, дружелюбно хлопая дракошу по шее.
«Привет, чертяка водянистая! Как-то я о тебе позабыл». «Хорошо выглядишь».
«Спасибо». Дракоша, несмотря на свои 5 метров длины, был очень гибким и подвижным существом. Он обернулся вокруг Плинта и дружески сжал того в объятиях, кольцах, тисках. Трудно подобрать название тому кошмару, что творился на моих глазах.
«Мне тоже приятно тебя видеть».
Назначен статусный бой. Махан и Плинта против Кейтон и Мефодия. Назначен статусный бой. Назначен... Как же хорошо, что я догадался сделать ограничение в 5 боев в день. Иначе нас бы просто взяли измором. Тактика на эту парочку оказалась простой до безобразия. Дракоша взлетал вверх, разгонялся до 6-го ускорения и за пару секунд сносил охотника и его тигра. Затем мы ждали, когда появится Нага. Повесить на Плинта ошеломление у него не получалось. Мешал зуб патриарха. Вешать его на меня было бесполезной тратой способности, так как Кейтон открывался перед сопоставимым с ним по уровням Плинта. Дракошу же я отпускал сразу после гибели охотника от греха подальше. Не хватало еще отправить тотем на перерождение.
«Махан!»
Когда стало понятно, что на сегодня бои закончились, Плинта начал высказывать претензии.
«Я, конечно, понимаю, что 5 уникальных предметов — это круто. Что мы умудрились 4 раза опустить тех, кто привык опускать других — это круто вообще. Но мы с твоей чертовой ареной пропустили самое важное событие первого дня турнира».
«Какое?» Я даже заикнулся, так как не ожидал от Плинта такого негатива.
«Он еще спрашивает. Сегодня выступала Лори. Идем, у меня есть запись ее выступления. Нам же нужно все хорошенько отметить».
«Прошу уделить мне пару минут своего времени».
Рядом с нами появился одетый в смокинг гоблин. По голосу мы сразу узнали собеседника. Распорядитель арены почтил нас своим вниманием.
«В соответствии с правилами статусного турнира был устроен тотализатор, на который вы выставили жало Лаита».
Плинта бросил на меня удивленный взгляд, заставив почувствовать себя не очень уютно. Я же забыл ему про это рассказать.
«Была получена ответная ставка, и в соответствии с вашими же правилами ее необходимо уравнять. Чем вам удобней, золотом или предметами по рыночной цене?»
«Сколько там нужно?» — догадался я спросить, прежде чем принимать решение. «На мой взгляд, гораздо проще уравняться с золотом, чем подыскивать...»
«632 миллиона золотых!»
— невинно произнес гоблин, уставившись на нас своими глубокими карими глазами.
«Сколько?»
— раздался одновременный крик двух глоток. Плинта был шокирован не меньше моего.
«Бихань поставил дворец «Солнечный ветер», что вы не сможете выиграть 10 битв подряд на статусной арене. Отсчет битв начнется завтра. Вы уравниваете ставку? Понимая, что у вас может возникнуть некоторое замешательство?»
Пропищал распорядитель через некоторое время, пока мы находились в замешательстве.
«Бихань готов принять в качестве уравнивания ваш личный замок — Альтамеду. В этом случае ставки будут считаться уравновешенными и...»
«Если Бихань ставит на кон замок...»
— прервал я гоблина, стараясь прогнать эмоции.
Это его личные, эротические проблемы. Моя ставка определена. Жало Лаита. Ни о каком уравнивании в организованном мной тотализаторе речи не было. Считает он, что посох стоит целого замка? Не вопрос, пусть ставит. Считает, что я должен что-то добавлять сверху? Может смело отправляться в... филейную часть на сапырок.
Плинта помог мне с выбором наиболее приемлемого адреса для Биханя.
«Совершенно верно», — поддакнул я и добавил. «Хочу также заметить, что 5 боев с момента моей ставки уже прошли. Не мои проблемы, что Бихань выжидал чего-то непонятного и решил сделать ставку только сейчас. Нужно шустрее соображать. Или вы хотите сказать, что это нарушает какой-то закон или правило?» «Ни в коем случае. Это будет обязательно учтено. Спасибо за разъяснение».
Гоблин удивительно быстро пошел на попятную. Расшаркиваясь в поклонах, он попятился.
«Всего самого доброго и удачи на арене!»
«Что это было?» — у самого себя спросил я, однако Плинта посчитал, что вопрос не носит риторического характера и требует обсуждения.
«Эра дракона решила отжать у тебя Альтамеду!»
Возмущению разбойника не было предела.
«Мало того, что у себя на материке оставили всего одну империю, так они еще и к нам свои загребущие ручки тянут. Это уже наглость!»
«На кой им Альтамеда?» — недоумевал я.
«На кой?»
Плинта задумался на несколько мгновений, после чего уставился на меня и в лоб спросил.
«Ты свой замок знаешь вдоль и поперек?»
«Что?» Плинта не стал меня слушать, расстроенно махнул рукой, мол, чего я хочу от шамана, позвонил Анастарии и потребовал очередного собрания, ибо в голове разбойника родился какой-то мегаэпический план.
«Поэтому я считаю, что главная цель Биханя — Альтамеда. Теперь нужно ответить на вопрос «Зачем?»»
Плинта закончил выдвигать свою версию произошедшего с довольным видом, усевшись на кресле. Я покачал головой. На мой взгляд, разбойник заигрался в игры. И ему везде мерещатся шпионы и двойные, а то и тройные подковерные игры.
«Вилтрас!»
Практически предсказывая дальнейшее развитие событий, я решил сам позвать гоблина и расспросить его о темных пятнах замка. Лучше один раз удостовериться, что белое — это белое, чем постоянно думать об обратном.
«Территория замка целиком и полностью контролируется мной и домовыми».
Дворецкий подтвердил мое убеждение в том, что Альтамеда не более чем замок. Умеющий перемещаться, но все-таки замок.
«Никаких закрытых помещений, тайных убежищ, проходов или аналогичных по смыслу помещений в Альтамеде нет».
«Вот видите, как говорил старичок Фрейд, иногда банан — это просто банан!» Я демонстративно развел руками в стороны, призывая народ к адекватному восприятию действительности. Однако следующий вопрос Насти и ответ Вилтроса заставил меня замереть с широко раскрытым ртом.
«В замке есть незарегистрированные порталы, которые ведут непонятно куда?»
«Да, 3 штуки. В настоящее время они неактивны, поэтому не попадают в отчет по замку. Судя по свойствам, первый портал откроется на 30-м уровне замка, второй — на 40-м, третий — на 50-м».
«Порталы?»
Начальный шок прошел, и я набросился с вопросами на Дворецкого.
«Почему я о них узнаю только сейчас?» «Как я сказал, они неактивны, поэтому не попадали в ежедневный отчет», —
невозмутимо ответил Вилтрас.
«Признаться, само существование порталов стало для меня определенным сюрпризом. Они появились сразу, как только замок получил 26-й уровень. Учитывая, что одновременно с порталами у нас расширилось количество помещений, что дало возможность злобному гному переоборудовать их в мастерскую, я посчитал эти нововведения особенностью Альтамеды».
«К вопросу о всемирных заговорах», — ехидно протянул Плинта, как только мы отпустили Вилтраса. «Еще никогда корпорация не вводила замок для того, чтобы он просто летал. Слишком это просто и нерационально. Чует мое сердце, у нашего общего знакомого есть свои люди в среде сценаристов игры. Но, как это было уже неоднократно, никто ничего не сможет доказать. При этом факт налицо. Он знает про Альтамеду куда больше, чем мы».
«Очень красивый ход с пари», — согласилась Настя.
привлекли распорядителя, ненароком обмолвились, что альтамеды достаточно для уравнивания ставки, вышли с этим предложением сразу после убедительной победы над игроками, считающимися до этого момента непобедимыми. Имейся у меня на руках психологический портрет Махана до событий у гробницы, я ни на миг бы не сомневалась, что на волне успеха, эмоциях и на внутреннем чувстве непогрешимости он согласился бы на такую авантюру. Биханю невдомёк, что за последние 2 месяца Махан изменился. Не сказать, что сильно, но изменился. Блин, а ты теперь понимаешь, почему Кейтон и Мефодий проиграли? Неужели прошедшая не 1000 боёв сыгранная боевая двойка не справилась бы с обычным питомцем? Пускай даже плюющимся огнём. Это же была заранее спланированная акция. С одной единственной целью — заставить Махана поставить Альтамеду на кон. К слову сказать, Солнечный ветер — второй по значимости замок клана Эра Дракона. Стал бы Бихань так рисковать? Я вас умоляю.
В таком случае вопрос на засыпку. Как можно поднять замку 3 уровня в разумных временных пределах?
Плинта вопросительно посмотрел на меня.
Махан?
Я обессиленно откинулся на спинку своего любимого кресла, полученного в качестве подарка от представителя корпорации. Еще одна уникальная штука, добавленная в игру просто так, ради удовольствия. Однако, если следовать логике Плинта и Насти, после какого-нибудь миллионного раскачивания под моей задницей откроется портал, и я отправлюсь покорять неизведанные территории. Что, Махан? Все, что я выиграл на пари, готов выложить на развитие замка. Это порядка 300 миллионов. Только что нам это даст? Представим, мы поднимем замку уровни, и первый портал станет активным. У нас нет адекватного рейдового состава для этого. Приглашать наемников? Бойцов Феникса? Может, Биханю в ножки кланяться? Бред. Рассмотрим другую ситуацию. Из портала полезут призраки. Те самые, что охраняли Альтамеду, когда мы впервые появились у ее стен. Кто защитит замок? Я? Плинта? Ргорд с парой минотавров?
Настя, ты уже завещание написала?
Внезапно спросил Плинта, поворачиваясь к девушке.
Сегодня обещали метеорит.
Моя супруга несколько мгновений недоуменно смотрела на разбойника, после чего расплылась в улыбке. Махан начал заботиться о своем имуществе? Ты об этом?
О чем же еще? Ты на него негативно влияешь. Того и смотри, наш шаман начнет головой пользоваться. Думать, задавать неудобные вопросы — ужас.
Я согласна с доводом, что сейчас нет смысла форсировать прокачку замка. Настя вернула разговор в конструктивное русло. Я бы вообще сейчас ее приостановила. Если новый уровень дает замку что-то дополнительное, нужно быть к этому готовым. Находиться в состоянии войны со всем материком и заниматься такими исследованиями — непозволительная роскошь. «Ужинать будете?»
«Я пас!» Плинта отрицательно покачал головой. «Пора в люлю и баньки. Завтра нужно будет всем доказать, что сегодняшние победы дались нам не благодаря, а вопреки. Чего и вам, к слову говоря, желаю. Отдохните. Если Махан провернет фишку с туманом, нас будет ждать очень суматошный день».